Ниспровержение материнского права было всемирно историческим поражением женского пола. Муж захватил бразды правления и в доме, а жена была лишена своего почетного положения, закабалена, превращена в рабу, его желаний, простое орудие деторождения. Это приниженное положение женщины, особенно неприкрыто проявившееся у греков в героической и еще более классической эпохе, постепенно было лицемерно прикрашено, местами даже облачено в более мягкую форму, но отнюдь не устранено. Первый результат установившегося таким образом единовластия мужчин обнаруживается в возникающей теперь промежуточной форме – патриархальной семье. Ее главная характерная черта – не многоженство, о котором речь будет идти ниже, а организация известного числа лиц, свободных и несвободных, в семью, подчиненную отцовской власти главы семьи. В семье семитского типа этот глава семьи живет в многоженстве. Несвободные имеют жену и детей, а цель всей организации состоит в уходе за стадами в пределах определенной территории. Существенными признаками такой семьи является включение в ее состав несвободных и отцовская власть. Поэтому законченным типом этой формы семьи является римская семья. Слово «фамилия» первоначально означает не идеал современного филистера, представляющий собой сочетание сентиментальности и домашней грызни. У римлян она первоначально даже не относится к супругам и их детям, а только к рабам. «Фамулус» значит «домашний раб», а «фамилия» – это совокупность, принадлежащая одному человеку рабов. Еще во времена Гая фамилия «ид эст патримониум», то есть наследство, передавалась по завещанию. Выражение это было придумано римлянами для обозначения нового общественного организма, глава которого был господином жены и детей некоторого числа рабов, обладая в силу римской отцовской власти правом распоряжаться жизнью и смертью всех этих подчиненных ему лиц. Это выражение, таким образом, не древнее, одетое в железную броню семейной системы латинских племен, возникшей после введения полеводства и узаконения рабства и после отделения аийских италиков от греков. Маркс к этому добавляет: современная семья содержит в зародыше не только рабство, сервитус, но и крепостничество, так как она с самого начала связана с земледельческими повинностями. Она содержит в миниатюре все те противоречия, которые позднее широко развиваются в обществе и его государстве. Такая форма семьи означает переход от парного брака к моногамии. Чтобы обеспечить верность жены, а следовательно и происхождение детей от определенного отца, жена отдается под безусловную власть мужа. Если он ее убивает, он только осуществляет свое право. С появлением патриархальной семьи мы вступаем в область писанной истории и вместе с тем в ту область, где сравнительное правоведение может оказать нам значительную помощь. И действительно, благодаря ему мы сделали здесь существенный шаг вперед. Мы обязаны Максиму Ковалевскому «Очерк происхождения и развития семьи и собственности», Стокгольм, 1890 год, доказательством того, что патриархальная домашняя община, встречающаяся теперь еще у сербов и болгар под названием «задруга», примерно означает «содружество» или «братство», и в видоизмененной форме у восточных народов образовала переходную ступень от семьи, возникшей из группового брака и основанной на материнском праве, к индивидуальной семье современного мира. Это, по-видимому, действительно доказано, во всяком случае для культурных народов Старого Света, для арийцев и семитов. Южнославянская задруга представляет собой наилучший еще существующий образец такой семейной общины. Она охватывает несколько поколений потомков одного отца вместе с их женами, причем все они живут вместе одним двором, сообща обрабатывают свои поля, питаются и одеваются из общих запасов и сообща владеют излишком дохода. Община находится под высшим управлением домохозяина, который представляет ее перед внешним миром, имеет право продавать мелкие предметы, ведает кассой, неся ответственность как за нее, так и за правильное ведение всего хозяйства. Он избирается и отнюдь не обязательно должен быть старшим по возрасту. Женщины и выполняемые ими работы подчинены руководству домохозяйки, которой обыкновенно бывает жена домочина. Она играет также важную, часто решающую роль при выборе мужей для девушек общины. Но высшая власть сосредоточена в семейном совете, в собрании всех взрослых членов общины, как женщин, так и мужчин. Перед этим собранием отчитывается домохозяин. Оно принимает окончательное решение, вершит суд над членами общины, выносит постановление о более значительных покупках и продажах, особенно когда дело касается земельных владений и так далее. Только приблизительно 10 лет тому назад было доказано, что такие большие семейные общины продолжают существовать и в России. Теперь общепризнано, что они столь же глубоко коренятся в русских народных обычаях, как и сельская община. Они фигурируют в древнейшем русском сборнике законов «Правде Ярослава» под тем же самым названием «Верфь». Как и в далматинских законах, и указания на них можно найти также в польских и чешских исторических источниках. У германцев также, согласно Хёйцлеру, хозяйственной единицей первоначально является не индивидуальная семья в современном смысле, а домашняя община, состоящая из нескольких поколений со своими семьями и притом довольно часто охватывающая и несвободных. Римскую семью также относят к этому типу и в соответствии с этим в последнее время подвергают весьма большому сомнению как абсолютную власть домохозяина, так и бесправие по отношению к нему остальных членов семьи. У кельтов также, по-видимому, существовали подобные семейные общины в Ирландии. Во Франции они сохранились в Ниверне вплоть до французской революции, а во Франш-Конте они и до настоящего времени еще не совсем исчезли. В районе Луана, департамент Соны и Лауры, встречаются большие крестьянские дома с общим высоким, доходящим до самой крыши, центральным залом и расположенными вокруг него спальнями, которые поднимаются по лестнице в 6-8 ступенек и где живет несколько поколений одной и той же семьи.